Холостяк. Комедия в трех действиях. Иван Сергеевич Тургенев. Читает Елена Козырь. Действующие лица. Михайло Иванович Мошкин. Коллежский асессор, 50 лет. Живой, хлопотливый, добродушный старик. Доверчив и привязчив, сангвистического темперамента. Петр Ильич Вилицкий, коллежский секретарь, 23 лет. Нерешительный, слабый, самолюбивый человек. Родион Карлович фон Фонг, титулярный советник, 29 лет. Холодное, сухое существо. Ограничен. Наклонен к педантизму. Соблюдает всевозможные приличия. Человек, как говорится, с характером. Он, как многие обруселые немцы, слишком чисто и правильно выговаривает каждое слово. Филипп Егорович Шпундик, помещик, 45 лет, с претензиями на образованность. Марья Васильевна Белова, сирота, проживающая у Мошкина, 19 лет, простая русская девушка. Екатерина Савишна Пряшкина, тетка Марьи Васильевны, 48 лет, болтливая, слезливая кумушка. В сущности, эгоистка страшная. Алкивиад Мартынович Сазаменос, приятель Фонка, 35 лет. Грек с крупными чертами лица и низким лбом. Маланья, кухарка Мошкина, 40 лет, тупоумная чухонка. Стратилат, мальчик в услужении у Мошкина, 16 лет. Вообще глупый, но еще более поглупевший от роста. Митька, слуга Вилицкого, 25 лет. Бойкий слуга, доразвившийся в Петербурге. Почтальон. Действие происходит в Петербурге. Первое и третье действие на квартире Мошкина. Второе на квартире Вилицкого. Между первым и вторым действиями 5 дней. Между вторым и третьим неделя. Действие первое. Театр представляет гостиную не богатого, но и не бедного чиновника. Направо 2 окна, между окнами зеркало, столик перед зеркалом, прямо дверь в переднюю, налево дверь в другую комнату, спереди тоже налево диван, круглый стол и несколько кресел. Угол направо отгорожен зелеными ширмами. На диване лежит стратилат. Стенные часы бьют 2 часа. Стратилат. Раз, два, 2 часа. Что это барин не идет? Молчит. Я, кажется, соснул маленько. Опять молчит. А мне никак опять есть хочется. Посвистывает, берет со стола и развертывает книгу. «Эка, подумаешь, слов-то, слов-то! Ну-ка это! Да длинное же оно какое!» Начинает разбирать по складам. «Покой, арцы, он про, слово веди, ять све, про све, ща есть наш щен, просве, просве, просвещен, наш ять, иже с краткой ней, просве, просвещенней, ша иже ши просвещенейши, мыслите, иже. В передней раздается звонок. Стратилат поднимается, но не выпускает книги из рук. Мыслите иже ми просве просвещений. Опять звонок.
Фу ты, черт! Вот тут и выучись читать!
Бросает книгу на стол и бежит отворять. Мошкин входит. У него под мышкой голова сахару. В одной руке бутылка, в другой дамский картон.
Спал, небось?
Стратилат.
Никак нет.
Мошкин.
Да, можно тебе поверить.
Указывая ему шеей и плечом на сахарную голову.
На, возьми, отнеси Маланье.
Стратилат достает голову. Мошкин идет на авансцену. Стратилат хочет идти.
Мария Васильевна дома?
Стратилат.
Никак нет.
Мошкин. Куда она пошла, не знаешь? Ставит картон и бутылку на стол и вынимает из заднего кармана пакет.
Стратилат. Не знаю-с. Тетушка за ней заходили-с.
Мошкин. Давно?
Стратилат. Сейчас будет-с.
Мошкин. А Петр Ильич без меня не был?
Стратилат. Никак нет-с.
Мошкин, помолчав немного.
Ну, ступай. Да, позови, кстати, Маланью.
Стратилат.
Слушаюсь.
Уходит. Мошкин, ощупываясь. Кажется, ничего не забыл. Все, кажется, купил. Все, точно. Вынимая из кармана завернутую стклянку. Вот и одеколон. Кладет стклянку на стол. Который-то час? Глядит на часы. Третий в начале. Что ж это Петруша не идет? Опять глядит на часы. В начале третий. Опуская руку в боковой карман. Вот и деньги его готовы. Ходит по комнате. Захлопотался я совсем. Ну, да и случай-то ведь какой! Входят Маланья и Стратилат. Мошкин живо обращается к ним.
Ведь сегодня пятница?
Стратилат.
Пятница-с?
Мошкин. Ну, конечно. Маланья.
Что ж, обед будет?
Маланья.
Будет-с. Как же-с?
Мошкин. И хороший обед?
Маланья. Хороший. Как же-с?
Мошкин.
Смотри, матушка, не опоздай. Все у тебя есть?
Маланья.
Как же-с? Все-с?
Мошкин. Ничего тебе не нужно?
Маланья. Ничего-с. К буденику Мадеры пожалуйте.
Мошкин, подавая ей со стола бутылку.
На тебе Мадеру. Ну, смотри же, Маланья, отличись. У нас сегодня гости обедают.
Маланья.
Слушаюсь.
Мошкин. Ну, я тебя не держу. Ступай с Богом. Маланья уходит.
Стратилат. «Новый фрак мне приготовь и галстук с бантом, слышишь?»
Стратилат тоже уходит. Мошкин останавливается.
«Да что это я бегаю, словно угорелый?»
Садится и утирает лицо платком.
«Устал я, нечего сказать».
Раздается звонок.
«Кто бы это?»
«Должно быть Петруша!» Прислушивается.
«Нет, не его голос».
Стратилат входит.
«Какой-то господин вас желает видеть-с!»
Мошкин торопливо.
«Какой господин?»
Стратилат.
«Не знаю-с! Незнакомый-с!»
Мошкин. «Незнакомый?
Да ты бы спросил у него, кто он такой!»
Стратилат.
«Я и то у них спрашивал-с! Они говорят, что вас самих желают видеть-с!»
Мошкин. «Странно. Ну, проси!» Стратилат выходит. Мошкин с волнением смотрит на дверь. Входит Шпундик. На нем длинный гороховый сюртук. Шпундик, подходя к Мошкину.
«Вы меня не узнаете?»
Мошкин.
«Я? Я, признаюсь, кажется, не имею чести».
Шпундик с дружелюбным упреком.
«Миша, Миша, старых приятелей... Так-то ты забываешь!»
Мошкин, вглядываясь. «Неужели? Да нет, точно, Филипп! Шпундик раскрывает объятия. Шпундик! Шпундик. Я, Миша, я! Бросаются друг другу на шею. Мошкин прерывающимся голосом.
Друг, какими судьбами? Давно ли? Садись! Вот не ожидал! Вот случай!
Они опять обнимаются.
Садись, садись!
Оба садятся и глядят друг на друга. Шпундик.
Эге-ге, брат, как мы с тобой постарели!
Мошкин.
Да, брат, да. Постарели, брат, постарели. Да ведь легкое ли дело? Что ж, чай лет 20 не видались?
Шпундик.
Да, 20 лет будет. Как время-то проходит, Миша, а? Помнишь?
Мошкин, перебивая его.
Я, брат, гляжу на тебя и просто глазам не верю. Шпундик, Филипп, у меня в Питере, а? Добро пожаловать, дружище! Как ты меня сыскал?
Шпундик.
Бона! Чиновника разве мудрено сыскать? Я знал, в каком ты министерстве служишь. Кучин Ордолеон прошлым летом ко мне в деревню заезжал. Ведь ты Ордашу Кучина помнишь?
Мошкин.
Какой это Кучин? Ах, да, это не тот ли, что на дочери купца Караваева женился и приданного, помнится, не получил?
Шпундик.
Тот самый.
Мошкин.
Помню, помню. А он еще жив?
Шпундик.
Жив, как же? Ну, вот от него-то я и узнал, где ты служишь. Да, Лупинус велел тебе кланяться.
Мошкин.
Иван Афанасьич?
Шпундик.
Какое Иван Афанасьич? Ивана Афанасьича давно на свете нет. Сын его, Василий, помнишь, он еще хромой?
Мошкин.
Ах, да-да.
Шпундик.
«Ну, вот он у нас судьей теперь!»
Мошкин, качая головой. «Скажи, пожалуйста, время-то, время, а?
Да, кстати, Бундюков жив?»
Шпундик.
«Жив. Что ему делается? Он в прошлом году старшую дочь за немца-землемера выдал. Как же, Бундюков тебе тоже кланяться велел. Мы все о тебе часто вспоминаем, Миша».
Мошкин.
«Спасибо, Филипп.
Спасибо.
Да не хочется ли тебе чего-нибудь? Водки, что ли, закусить? Пожалуйста, трубки не прикажешь ли? Ведь мы с тобой по-старому.
Треплет его поляшки и отнимает у него картуз.
Шпундик. Благодарствуй, Миша, я не курю.
Мошкин.
А закусить?
Шпундик.
Нет, благодарствуй.
Мошкин.
Чай устал с дороги?
Шпундик.
Ну, не могу сказать. Почитай, самой Москвы все спал.
Мошкин.
Ведь ты у меня обедаешь?
Шпундик.
Изволь.
Мошкин.
Ну, вот умница. Так-то, дружище, так-то. Не ожидал, признаюсь, не ожидал. Кстати, ты женат?
Шпундик со вздохом.
Женат. А ты?
Мошкин.
Нет, я брат того. Я не женат. И дети есть?
Шпундик.
Как-нибудь. 5 человек. По их милости я вот и сюда притащился.
Мошкин.
А что?
Шпундик.
Да нельзя же, брат, ведь надо б наш их куда-нибудь поместить.
Мошкин.
Разумеется, разумеется. А где ты остановился?
Шпундик.
Представь, близёхонько, трактир Европу знаешь? Вот, за Сенной. Тоже по рекомендации Кучина. Ну, брат, Петербург, скажу, город. Я еще только на Дворцовую площадь успел сходить. Признаюсь, Исаакий-то один чего стоит. Ну, вот и тротуары достойны удивления.
Мошкин.
Да. Да у тебя еще глаза разбегутся, погоди. А что, Филипп, помнишь, у нас там соседка была?
Шпундик.
Татьяна Подольская, небось?
Мошкин.
Да-да, она.
Шпундик. Приказала долго жить, Миша. Вот уж 9-й год.
Мошкин, помолчав немного. Царство ей небесное. Ну, а что, дела твои как идут?
Шпундик.
Помаленьку, брат, слава богу, я не жалуюсь. А твои как? С тех пор, как ты от нас переселился, чай в большие чины попасть успел.
Мошкин.
Нет, брат, куда нам? Какие тут большие чины? Тоже помаленьку.
Шпундик.
Однако ж крестик-то есть.
Мошкин. Ну, крестик-то есть. Взглядывает на дверь.
Шпундик. Ты словно ждешь кого-то.
Мошкин. Да, жду. Потирая руки. Я, брат, в больших хлопотах теперь.
Шпундик. А что?
Мошкин. Угадай.
Шпундик. Да где же мне?
Мошкин. Нет, угадай, угадай. Шпундик, глядя ему прямо в глаза.
Да ты послушай, ты уж не жениться ли хочешь?
Не женись, Миша, я тебе говорю.
Мошкин, смеясь. Не беспокойся, брат, в мои-то лета, а только ты угадал. У меня и то в доме свадьба.
Шпундик, указывая на стол.
То-то я гляжу, что за покупки такие.
Кто ж это у тебя женится?
Мошкин.
А вот погоди, я тебе не теперь, теперь не досуг, а эдак вечерком, что ли, многое кое-что порасскажу. Ты удивишься, братец. Впрочем, в коротких словах можно, пожалуй, и теперь. Вот видишь ли, Филипп, вот это у меня гостиная, а я вот сам тут сплю, указывая на ширмы. В других-то комнатах у меня воспитанница живет, сирота круглая. Ее-то вот я замуж и выдаю.
Шпундик. Воспитанница?
Мошкин. Да, то есть она, впрочем, девица благородная, титулярного советника Белова дочь. С покойницей ее матушкой я незадолго до смерти познакомился. И странный такой случай вышел. Удивительно, право, как это иногда бывает. Точно должно сознаться... Судьбы неисповедимы. Надобно тебе сказать, Филипп, что я на этой квартире всего третий год живу, а Машина-то матушка с самой смерти мужа своего две маленькие комнаты здесь в четвертом этаже занимала. А умер он таки давненько, со вздохом. Говорят, перед смертью ноги себе отморозил. Посуди, каков удар! Старушка жила в крайней бедности. Пенсия небольшая, кое-кто благотворил. Плохие, знаешь, доходы. Вот я, брат, иду раз к себе по лестнице. А дело было зимой. Дворник наплескал воды, да и не потер. Вода-то на ступеньках замерзла. Вынимая табакерку. Ты табак нюхаешь?
Шпундик. Нет, спасибо.
Мошкин, сильно понюхав табаку. Вот иду я, вдруг мне навстречу старушка, Машина-то мать. Я с ней тогда еще знаком не был. Посторониться, что ли, она захотела, или уж такая задача вышла. Только вдруг она как поскользнись, да навзничь, да и переломи себе ногу. Под себя, знаешь, эдак, встает, показывает Шпундику как, и опять садится. Посуди, брат, в ее лета. Каково положение? Я, разумеется, тотчас ее поднял, позвал людей, снес ее в комнату, уложил, побежал за Костоправом. Намучилась она, бедняжка. А уж дочь-то, Господи Боже мой! Вот с тех пор я и начал к ним ходить, да каждый день. Полюбил их, ты не поверишь, словно родных. Целые 6 месяцев вылежала старушка. Ну, наконец, выздоровела. Стала на ноги. Да вдруг нелегкая ее дерни сходить в баню. Опрятность, вишь, одолела. Сходила, простудилась. Похворала 4 дня. Да Богу душу и отдала. Похоронили мы ее на последние денежки. Складывает руки крестом. Ну, теперь посуди сам, Филипп. Каково было положение дочери, а? Нет, скажи, а? Родных никого. То есть, признаться сказать, есть у нее одна родственница, вдова Пряшкина Екатерина. По отце тетка ей доводится. Да у Пряшкиной у самой гроша нет за душой медного. Правда, в Конотопском уезде жил тогда, да и теперь чай не издох. Матери ее двоюродный брат, грач Пихтеря, помещик, говорят, с достатком человек. Я ему тотчас же после смерти старухи Беловой и написал, что, дескать, вот как, помогите, дескать, войдите. А он мне в ответ, всех денищих не накормишь. Коли вас, мол, так сострадание разобрала, так возьмите ее к себе